женщина в уходе, то надо такой большой количество людей. Ну, поэтому спрошу вас, может быть, более потише, как вы так меня слушаете. Вот, ну, хочу представиться, прежде всего, меня зовут Месяц Светлана Викторовна, фамилия Месяц, зовут Светлана Викторовна. И я надеюсь, что в ходе обучения я как бы с вами познакомлюсь постепенно. Вот. Но если буду путать имена в первое время, то простите заранее. Стараюсь, может быть, делать какие-то презентации, потому что, наверное, такую большую аудиторию это лучше всего. Не знаю, как я буду писать на доске, чтобы кто-то увидит на задних рядах. Но если вам, скажем, нужно будет сесть поближе, переносите доску и садитесь поближе. Проходит. Вот, значит, хочу извиниться тоже. 1 сентября пропустила, потому что была в командировке. Вот, но надеюсь, что мы успеем наверстать все. Вот 1 как бы, сентября у нас будут только лекции, потому что вот на пятой паре, а на 1 сентября уже будут лекции и семинары. На семинарах мы будем стараемся читать тексты древних философов, античных, греческих прежде всего, и обсуждать эти тексты. Вот. А на лекциях, ну это будет мой монолог, я буду отчасти пересказывать какие-то произведения древних философов, рассказывать об их философии, это будет как бы такая теоретическая часть. А задача на семинар практически это научить читать античный текст, понимать его критически, как бы подходить к автору, спорить с ним, выявлять какие-то главные мысли и так далее. Вот. Но с чего мы начнем? Первая лекция, она такая вводная, и она посвящена началу философии в Древней Греции. То есть вопросы, которые меня будут занимать в этой первой лекции, это когда началась философия в Древней Греции, по какой причине, кого считать первым философом. И, как вы увидите, ответов на этот вопрос однозначных не существует до сих пор в науке и, в общем-то, общепризнанных. Вообще, традиционно считается, что философия возникла в Древней Греции на рубеже 7-6 века до нашей эры. То есть, условно, за начало философии принимается 600 год до нашей эры. Вот. И появилась она, опять-таки, не в центре греческого мира, то есть не на Балканском полуострове, как можно было бы ожидать, а по краям греческого мира, то есть на Крайнем Востоке и на Крайнем Западе. Крайний Восток греческого мира – это колонии греческие на побережье Эгейского моря, то есть современная Турция, побережье Эгейского моря. Это города Эфес, города Милет, это острова Самос, Лесбос, Родос, города Колофон, Клазомены и так далее. Это все города на побережье, это греческие колонии. С одной стороны здесь, на востоке, а с другой стороны философия зародилась на Апеннинском полуострове, то есть нынешней Италии. Там тоже греки имели свои города-колонии, и они колонизировали Южную Италию. То есть, если смотреть по карте, то это будет подошва сапога, да, вот, итальянского. Вы знаете, что Апеннинский полуостров имеет форму сапога, вот такого, да? Здесь вот Сицилия, треугольник. И вот здесь вот на подошве как раз вот греческие были колонии, основанные где-то в 8-7 веке до нашей эры. Это города, например, Торрент, Метапонт, Кротон и еще такие другие, Сибарис, известный город. Вот. И вот эта вот часть как раз Апеннинского полуострова называлась тогда Великая Греция. То есть это греческие города-колонии на юге Италии. И вот как бы вот на этом крайнем западе, и вот здесь на побережье Эгейского моря, вот если здесь Балканский полуостров, такой, вот здесь Эгейское море и Турция современная, да, вот, или как ее называют Малая Азия, то вот здесь вот в этих городах, вот здесь зародилась, собственно, философия. А вот в центр греческого мира, то есть на Балканский полуостров, она приходит только в 5-4 веке до нашей эры. И тогда уже Афины становятся столицей всей философской жизни в античности. Вот с того времени, где-то с 5-4 века до нашей эры. Итак, с чего начинается греческая философия и кого считать первым греческим философом? Здесь существуют разные подходы. первый подход – это считать первым философом того, кто первым так себя назвал. И если исходить из такого подхода, то тогда первым философом оказывается Пифагор. Потому что, согласно легенде, которую передает греческий историк II века нашей эры Диоген Лаэртский, нам это имя еще понадобится, Диоген Лаэртский. Или его еще называют иногда Диоген Лаэрций. Лаэрций. На латинский манер. Это второй век нашей эры, время греческой истории. Он написал сочинение, очень известное по истории древнегреческой философии, о жизни учебных изречений знаменитых философов. И это произведение переведено на русский язык, хороший перевод, сделанный Михаилом Гаспаровым, и он доступен, его можно прочитать. И это будет одним из наших источников основных для изучения вот раннего периода греческой философии. Так вот, Диоген Лаэртский сообщает, да?
Извините, а можно говорить название книги?
О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.
Спасибо большое.
Да. И вот этот Диоген Лаэртский, он сообщает в этой своей книге такой анекдот или такую историю, легенду о Пифагоре. Вот он пишет: философию философии, а себя философом впервые стал называть Пифагор, когда спорил в Сикионе с тираном Сикиона или Флеунта Леонтом. Так вот, мудрецом, софос по-гречески, по словам Пифагора, может быть только Бог. То есть мудрым может быть только Бог, а не человек. Человек же – это тот, кто испытывает влечение к мудрости. То есть человек – это философ. Здесь Пифагор, очевидно, обыгрывает этимологию слова «философия». Как вы знаете, слово «философия», да, складывается из двух слов греческих, из слова «филия», что означает «любовь» или «стремление», «влечение», и плюс «софия», что означает «мудрость». Таким образом, «софией», говорит Пифагор, обладает только Бог мудрый. Человек никакой не мудрый, да? Человек всегда лишь только находится в стремлении к мудрости. Поэтому самого мудрого человека можно назвать только любящим мудрость, то есть философом. А до божественной мудрости он, в принципе, не дотягивает. Ну и еще есть другой вариант этой истории, который сообщает тот же самый Диоген Лаэртский в той же самой книге. Он пишет: когда флеунский тиран Леон спросил его, кто он такой, Пифагор ответил: я философ. То есть буквально назвал себя вот любителем мудрости. И дальше Пифагор рассказывает странную аналогию. Он говорит: жизнь, говорил он, подобна игрищам, имеется в виду Олимпийские игры. Иные приходят на них состязаться, иные торговать, а самые счастливые – смотреть. Так же и в жизни. Иные, подобны рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем, как философы до одной только истины. То есть здесь Пифагор объясняет, что он философ, и объясняет, что это значит в его глазах. И сравнивая жизнь человека в мире с участием как бы в Олимпийских играх, он перебирает всех людей и говорит, что философы из всех людей приходят в мир для того, чтобы просто смотреть. Но не для того, чтобы добиться славы, не для того, чтобы добиться некой наживы, да, стяжать себе богатство или еще что-то сделать для людей, может быть, полезное, а просто чтобы смотреть. И в этом смысле они самые счастливые. Вот такие два анекдота существуют о Пифагоре. Но единственный вопрос, который возникает в этой связи, можно ли действительно тогда Пифагора назвать первым греческим философом? Да? Пифагор. Один из кандидатов на первого греческого философа. Сомнения у ученых и исследователей вызывает вот что. Насколько можно доверять свидетельству Диогена Лаэртия? Пифагор жил в VI веке до нашей эры. Диоген Лаэртский живет во II веке нашей эры. То есть его отделяет от Пифагора 800 лет. Откуда он мог знать, что эти слова действительно произнес Пифагор? Но не могла устная традиция там, или даже письменная донести вот эти слова без как бы погрешностей. Может быть, эта легенда была выдумана гораздо позднее. Так, Таким образом, это свидетельство признается ненадежным, что именно Пифагор был первый, кто назвал себя философом. Поэтому возникает другой подход. Кого же считать первым философом? Давайте посмотрим, когда впервые слово «философия» упоминается в греческих текстах. Вот греческие тексты до нас сохранились, они как бы зафиксированы. Давайте посмотрим, когда впервые употребляется и у кого слово «философия» и в какой связи. И вот любопытно, что впервые слово «философия», точнее глагол «философео», буквально «философствовать», появляется, встречается у Геродота, греческого историка. Значит, Геродот употребляет глагол «философствовать» в своей истории, потому что единственное, что осталось от Геродота и дошло до нас,
какой
это его история.
Какой год?
А?
Год говорили?
В смысле, самого Геродота, это 5 век до нашей эры. Его годы жизни 484 и 425 год до нашей эры. Так вот, в первой книге своей истории Геродот рассказывает про афинского законодателя Солона. И вот именно в связи с Солоном он употребляет этот глагол «философствовать». В какой связи он употребляет этот глагол? Геродот рассказывает про жизнь Солона и говорит, что тот в какой-то момент своей жизни уезжает из Афины и отправляется путешествовать. Он посещает Египет, он посещает страны Востока, Лидию, Персию, и как бы вот объехав весь свет, он приезжает к лидийскому царю Крезу, прославленному, который славился своим богатством. И вот этот Крез оказывает Солону очень почетный прием, показывает ему свою сокровищницу, чтобы похвастаться. И говорит, Крез говорит, гость из Афин, мы много наслышали о твоей мудрости, София, и о странствиях, а именно, что ты из любви к мудрости, и вот здесь как раз употребляется этот глагол, из любви к философии буквально, по-гречески это глаголом передается. Так вот, мы наслышаны, что ты из любви к мудрости, и чтобы повидать свет, объездил много стран. Теперь я хочу спросить тебя, встретил ли ты уже самого счастливого человека на свете? Ну, то есть Крез хочет тем самым услышать ответ, что, конечно, Крез, у тебя столько богатств, ты самый счастливый человек. Но нас здесь интересует не этот момент, а тот, что Геродот применяет к Солону, да, глагол «философствовать». И говорит, что Солон предпринимает свои путешествия по странам Востока с целью философствования. Что это значит? Когда мы знакомимся с биографией Солона, мы понимаем, как бы, в чем, ну, узнаем нечто большее о его путешествиях и понимаем, в чем была задача. Когда Солон путешествует в Египет, то, по словам других историков греческих, он там встречается с египетскими жрецами и расспрашивает их о преданиях египетских, пытается выучить иероглифическое письмо и прочитать, что написано на стелах. Он интересуется самыми древними преданиями, историей Египта и так далее, религиозными взглядами. Затем, когда он приезжает в Персию, он и там пытается познакомиться с персидской математикой, с вавилонской математикой, с, опять-таки, учениями о богах и так далее. То есть вот с какой целью он ездит по странам Востока. Не как турист, да, современный, не чтобы там посмотреть на достопримечательности, а чтобы приобщиться к мудрости Древнего Востока. Вот это вот и называет Геродот словом, как бы ради любви к мудрости, философствуя, ты объезжаешь вот эти страны. Таким образом, вот что интересует как бы Солона, да? Какая мудрость, какой мудростью он стремится, какую мудрость он любит? Это исторические сведения, мифы о древнейших событиях, предания о богах, законодательство, религиозные воззрения и так далее. То есть можно сказать, что у Солона любовь к знаниям, как к различным познаниям. Сейчас мы, может быть, такую установку назвали бы не столько философией, сколько любознательностью. Да, и сказали бы, что это не столько некое занятие, сколько свойство характера. Многие люди отличаются любознательностью и с большим удовольствием узнают разные сведения о мире. Поэтому вот этот фрагмент из Геродота, где впервые в греческой литературе встречается слово «философия», тоже не принимается в расчет. историками и исследователями. Почему? Потому что считается, что здесь слово «философия» еще употреблено не в собственном смысле слова, не в том, в котором мы его сейчас употребляем. И поэтому Солона тоже нельзя считать первым греческим философом. Хотя получается, что впервые слово «философия» применено именно в связи с Солоном. Таким образом, второй претендент Солон тоже не проходит. Афинский законодатель. Вот. Ну и любопытно, что Солона не считали, ну надо отметить, как бы признать, что и традиционно никто не называл Солона философом. Вот сами античные авторы и античная традиция, они относили Солона не к философам, а к так называемым мудрецам. Вообще надо сказать, что античная историография выделяет в качестве такого подготовительного этапа философии в Греции деятельность так называемых семи мудрецов или семерых мудрецов. И помимо Солона, в него входят в этот список семерых мудрецов еще такие люди. Сейчас я их назову. То есть Солон не философ, а мудрец. Итак, помимо Солона, первый Солон, в нее входят еще следующие. Хилон. Хилон – это спартанский политический деятель из Спарты. Эфор, то есть, по сути, один из правителей Спарты. Он отличался немногословностью и считался изобретателем такого краткого и емкого стиля речи, который назывался в античности лаконским стилем, а мы сейчас называем лаконичным. Да, то есть вот это слово лаконичное, вот лаконии, то есть вот Спарта происходит. Так вот, Хилон как раз считается изобретателем такого лаконичного стиля. Питтак. Питтак – это тираноборец и тоже политический деятель. Он сверг в ходе демократического восстания тирана Лесбоса, тирана острова Лесбос. Он также военачальником был, и после свержения тирана в течение 10 лет возглавлял город-государство Митилену, то есть столицу острова Лесбос. Вот. Затем четвертый Биант. Биант это богатый горожанин из города Приена. Он заслужил уважение у сограждан своими мудрыми советами и поступками. Затем пятый Периандр. Периандр. Ну, это просто тиран. Политический деятель, тиран, но не в негативном, конечно, смысле, потому что тиранами называли просто единоличных правителей, которые получили свою власть не в результате престола наследования, да, как вот в монархии положено, а в результате захвата, переворота или еще какого-то. Но это не значит, что он там всех убивал, там преследовал и так далее. Нет, просто он возглавлял единоличное государство. Так вот, Периандр был тираном Коринфа, богатого, богатейшего города Греции, и возглавлял город более 40 лет. Затем шестой Клеобул. Клеобул. О Клеобуле мало что известно, не совсем даже понятно, кто он был, политический деятель или обычный гражданин, или тиран. Он считается сочинителем разных загадок и песен. И вот, в частности, ему принадлежит такая надпись, знаменитая на могиле царя Мидаса, в которой каждая строчка может быть поменена местом с любой другой строчки, от этого смысл никак не теряется. Я попытаюсь ее вам воспроизвести. «Медная девушка я, на гробнице Мидаса покоюсь, воды покуда текут, из вышла древа расцветают, я безотлучно прибуду на этой, на сей многослезной могиле, мимо идущим вещая, что здесь Мидас похоронен». Вот если вы пытаетесь переставить любую строчку, например, «Воды покуда текут, и пышно древа расцветают, медная девушка, я на гробнице Мидаса покоюсь», и дальше «Я безотлучно прибуду на сей многослезной могиле, мимо идущим вещаю, что здесь Мидас похоронен». И так дальше. Какую бы строчку, на какое бы место ни поставили, смысл сохраняется. Вот такие вот хитрые поэтические конструкции придумал Хлябу. Ну и, наконец, седьмой и, наверное, самый важный и самый известный из семи мудрецов – это Фалес. Фалес Милецкий, почетный гражданин Милета, государственный советник у ионийских городов, государственный советник у лидийского царя Креза, который открыл много математических разных, сделал открытий и астрономических, но больше всего прославился у своих современников предсказанием солнечного затмения в 585 году до нашей эры. Таким образом, вот все эти люди, это исторические персонажи, это не легендарные личности, жили они где-то 7-6 век до нашей эры. Вот, и они считаются не философами, но как бы предшественниками философии в Древней Греции. Поэтому их называют мудрецы, семь мудрецов. То есть не философой, а просто софой. Да, софос по-гречески мудрец. Софос. Это мудрец. Мудрец. А философос, да, это философ. Да, вообще надо сказать, что к семи мудрецам, в разных, читая разные учебники или источники, вы увидите, что эта группа непостоянная, то есть некоторые в ней люди могут меняться. То есть часто передают разные списки, разные авторы. И разных людей включают в группу семи мудрецов. Иногда к семи мудрецам причисляют, например, полулегендарных персонажей, то есть не исторических, а вот таких легендарных. Например, Анахарсис, такой скиф, считалось, что он был изобретателем гончарного круга и якоря. Считалось, что он способен там перемещаться как-то в пространстве и быть одновременно в нескольких местах. Затем еще такой любопытный персонаж, как Эпименит Критский. Это человек, который однажды пас овец на Крите и заснул в какой-то прохладной пещере, когда была жара. И проснулся, и проспал он там 50 лет. Когда проснулся, вышел из пещеры, пошел в родную деревню, там никого не узнал. И только оставшийся еще живой брат этого Эпименида, узнав брата, да, вот как бы объяснил ему, что тот проспал 50 лет. Вот, то есть, видите, это легендарные такие персонажи, то есть мифические. Ну и еще один тоже известный персонаж, которого включают иногда в число семерых мудрецов, это Ферикит Сиросский. Он прославился тем, что в противовес Гесиоду сочинил свою собственную космогонию в стихах. Вот, а Гесиод это известный греческий поэт эпический, который жил позже Гомера и который сочинил поэму «Теогонии», где описал происхождение богов, да, друг из друга. Так вот, Ферикит Сиросский предложил свою собственную «Теогонию» и свою собственную «Космогонию». «Теогония» — это происхождение богов, а «Космогония», да, то есть это происхождение космоса. Вот, но этого не сохранилось, поэтому это произведение мы не можем сказать, правда это или нет. И вообще всего известно 17 имен людей, которые так или иначе включают число семерых мудрецов. Поэтому то, что я вам написала, это как бы наиболее канонический список. Вот. Почему их всех называли мудрецами, на каком основании, да, не совсем ясно. И здесь нужно как бы сказать несколько слов о том, что понимается под словом «софос» – «мудрец» в античности. И что такое «софия» в изначальном греческом смысле? Что это за мудрость? Да? Что это за значение? Надо сказать, что мудрость в греческом языке означает не владение некими абстрактными знаниями, да, как мы сейчас, может быть, это понимаем, не способность объяснить, как мир устроен. А в первую очередь под мудростью понимается мастерство, искусность, умение справиться с тем или иным делом. Ну, как бы вот он специалист в этом деле, эксперт. Вот примерно как мы сейчас говорим, это эксперт, да, с таким хорошим оттенком, то есть он знающий человек. Вот в этом же смысле понималось и Софос, мудрец. То есть можно было бы, например, сказать, в Древней Греции можно было сказать об искусном горшечнике, что он мудрец. Он Софос в горшечном деле. Или сапожник, вот он мудрый сапожник, то есть он умеет хорошо делать башмаки. То есть он такой эксперт, мастер. Ну или, если вы вспомните, с каким почтением говорят мастер, например, восточных единоборств, да, то вот такое же значение Софос было вот в Древней Греции. Поэтому и политик, который умел управлять государством, который как бы хорошо руководит людьми, который доставляет государству какие-то выгоды и блага, он тоже Софос, он мудрый политик. Поэтому, как мы видели, ну, большая часть вот этих мудрецов, они так или иначе политики, которые отличились какими-то мудрыми советами или руководством своих государств. Поэтому, возможно, мудрецами их прозвали именно за это, за то, что они, за их вот мудрое управление государством. Ну, например, Афанасия, вот рассказывают, каков его государственный мудрый совет, что когда, соответственно, Крес предлагал греческим колониям заключить с ним союз, как бы войти в его Лидийское царство, то Фалес посоветовал греческим городам этого не делать, потому что он знал, что Крес объявит потом войну персидскому царю Киру, и в этой войне обязательно проиграет, и тогда пострадают и поддерживающие его греческие города. Так оно и случилось. И все города, которые заключили союз с Кресом, они были разрушены персами. И только Милет, вот, из которого, собственно, происходил сам Фалес, Фалес Милетский его называют, вот он не пострадал, потому что по совету Фалеса не заключил союза с Кресом. Или, например, Абианти рассказывают. Он, как мы помним, просто богатый горожанин, не политик, но прославился мудрыми советами. И вот, в частности, когда его родной город Приену осаждала вражеская армия, и осада грозила затянуться надолго, и, собственно, а чем грозит долгая осада? Это голодом и болезнями осажденным. То тогда Биант приказал взять двух ослов и раскормить их до безобразия просто, до совершенно вот лоснящихся боков, отдать им все последнее зерно. После этого выгнал этих ослов за стену города. И тогда, когда вражеская армия увидела, что там ослы пасутся вот такие толстые, с набитыми боками, они решили, что в городе очень много запасов еды, что даже скотина получает вот еды вдоволь. И поэтому как бы осада была снята. Таким образом, вот Биант своим мудрым таким советом и хитростью, в общем, помог снять осаду с города. Вот. Или Солон. Тоже вот в чем его государственная мудрость проявилась. Солон, как вы знаете, афинский законодатель. Он прославился тем, что дал афинянам первые зафиксированные законы. Они даже изданы сейчас, в общем, их можно прочитать, законы Солона. Так вот, после того, как он дал афинянам эти законы, он уехал из Афин, вот как раз отправился путешествовать. С какой целью? С той, чтобы дать афинянам привыкнуть к этим законам. Почему? И как бы, что значит привыкнуть? Это значит, чтобы афиняне почитали, как он говорил, закон выше законодателя. То есть, когда рядом находится законодатель, то если человек не устраивает закон, у него есть всегда искушение обратиться к этому законодателю, к автору закона, и сказать, слушай, подправь там как-то, да, что-то закон как-то неудобно, не работает. Вот. А чтобы этого не случилось, и чтобы как бы афиняне привыкли считать, что законы, даны как бы с неба, да, что вот они нерушимы, что их исправить в принципе нельзя, вот для этого он уехал. И в результате афиняне привыкли ставить закон выше человека, и в результате как бы вот в Афинах прижилась демократия. Таким образом, вот Солон, можно сказать, автор афинской демократии, заставивший своих соотечественников ставить закон выше, чем человека, да, и чем того, кто может закон изменить, как-то сделать все по-другому и так далее. Вот. Значит, Это одна точка зрения, почему мудрецов называли мудрецами. Другая точка зрения состоит в том, что они отличались, вот эти вот все люди, необычным стилем жизни, который выделял их среди их современников. То есть они считались такими экстравагантными людьми, которых нельзя было не заметить. В самом деле, к вещам, которые так важны были для обычных людей, то есть деньги, почести, даже дома и семейства, они относились все с пренебрежением. Они были равнодушны к собственной выгоде и полностью погружены в процесс познания, исследуя, изучая вещи не ради какой-то практической пользы, а из чистого любопытства. И вот существует много анекдотов про этих семерых мудрецов, где они предстают как вот такие, как бы, не приспособленные к жизни и не думающие ни о чем низменном люди. Ну вот, в частности, Афанасий рассказывает, что однажды он ночью вышел наблюдать за звездами. И вот, значит, шел по своему двору, глядя в небо, запрокинув голову, не заметил колодца и свалился в него. Вот, за что его высмеяла его служанка и сказала, что то, что на небе знаешь, а что под ногами не замечаешь. Вот. Ну или Соломон, например, прославился такими экстравагантными высказываниями. Вот когда я вам рассказывала об этой беседе Соломона с царем Крезом, Крез показывает Соломону свои сокровища и говорит, ну, вот, видел ли ты когда-либо человека счастливее меня? А тот говорит, да, видел. И он говорит, ну что же это за люди, да, которые счастливее самого богатого человека на земле? И тот говорит, два юноши греческих, Клеопис и Бетон, которые умерли в молодом возрасте. То есть он рассказывает про то, что называет самым счастливым человеком человека, который умер в 18 лет. Вот. Ну и вы, наверное, знаете эту историю. Она довольно известная, про Клеописа и Бетона. Ее тоже рассказывает Геродот, что это два юноши, которые были сыновьями жрицы вот, в своем родном городе. И однажды, ну вот согласно некоему ритуалу религиозному, эту жрицу богини Геры, должны были доставить к месту проведения ритуала повозка, запряженная быками. А быки в это время были на пашне и не смогли их подогнать вовремя. А время как бы нельзя было отложить, да, начало ритуала. И тогда сами вот эти двое юноши, ее сыновей, они впряглись в повозку и 40, по-моему, миль протащили ее вот до места проведения ритуала. В общем-то, после чего и умерли. Вот. И вот Соломон считает их самыми счастливыми. Почему? Потому что они прожили прекрасную жизнь, показали себя как вот героями, можно сказать, да? Показали свое уважение, любовь к старшим и уважение к богам, и как бы вот заслужили почетной смерти. Вот прекрасная, цельная жизнь. Да? Вот это вот, да?
Расскажите, пожалуйста, историю о том, как Фалес обогатился оливковым маслом. Я так с трудом считаю.
Мы потом, мы к Фалесу перейдем еще. Пока у меня есть какая-то своя логика, да, вот, рассказа, и вы за ней пытаетесь следить. Я не рассказываю просто анекдоты, да, о Древней Греции. Я пытаюсь как-то выстроить некую логику. Конечно, отступая в разную сторону с разными примерами.
Почему не всем?
Но к Фалесу мы вернемся, и мы про это еще поговорим. Так вот, итак, почему же мы сейчас говорим о том, почему вот эти семь людей называют мудрецами, да, и в каком смысле к ним применяют это название? Первая причина, да, я сказала, возможно, они давали разумные государственные советы и показали себя умельцами в государственном управлении. Вот, и в этом смысле они эксперты, софой. А в другом смысле, возможно, они поражали своих современников экстравагантностью своих высказываний, своей жизни, своих предпочтений и так далее. И тоже получили за это как бы имя мудрецы, как бы как выделенные, да, из человеческого общества. Но самая распространенная точка зрения состоит в том, что большинство историков философии полагают, что мудрецами всех этих людей называли не за их даже поступки и не за их практические советы, а за примечательные запоминающиеся высказывания, некоторые из которых были посвящены вот этими мудрецами в храм Аполлона в Дельфах, знаменитый дельфийский храм Аполлона, где Пифия предрекала будущее, давала оракулы, да, в ответ на вопросы о тех или иных событиях. Так вот, этим разным вот людям приписывают разные знаменитые изречения. Например, Соломону приписывают изречение «Ничего слишком». «Ничего слишком». Клеобулу приписывают изречение «Мера лучше всего». Затем Бианту приписывают изречение «Большинство зло». Или «Большинство людей дурны» имеется в этом смысле. То есть «Большинство зло». Фалесу приписывают высказывание «Поручись, и беда тут как тут». То есть стоит как бы что-то как бы, вот, сказать, что будет все вот так, хорошо, и беда тут как тут. Периандру приписывают высказывание «Наслаждение смертны, добродетели бессмертны» или «В усердии все». Вот. Ну и считается, что именно кто-то из семи мудрецов был автором самого, наверное, знаменитого высказывания, написанного в храме Аполлона. Это «Познай самого себя». Вот. Считается, что чаще всего его приписывают Фалесу как раз, «Познай самого себя». Вот. Ну и еще, помимо этих высказываний, мудрецам приписывают мудрые ответы, хитрые ответы на хитрые вопросы. А именно, например, что старше всего? Вот, Фалес отвечал: Бог. Почему? Потому что он не рожден. А то, что не рождено, то, что вечно, понятно, что он старше всего. Или, например, что быстрее всего? Ответ мысль. Потому что она бежит без остановки и быстрее всего переносится с точки в точку. Или что легко? Опять-таки Фалес отвечает: советовать другому. А что трудно? Соответственно, советовать себе. Вот. Что ты видел небывалого Фалеса? Тирана в старости. Да, тиран, доживший до старости, это нечто небывалое. Потому что тираны все хотят свергнуть. Вот. Или что ненадежно, море, а что надежно, земля и так далее. Что человеку слаще всего, Бианта отвечает, надежда. Вот, и так далее. То есть вот такими высказываниями они прославились. Итак, учитывая все, вот, что мы узнали о семерых мудрецах, опять-таки спросим себя, да, вот, можно ли считать их философами, да? Учитывая тот факт, что Геродот применяет слово философствование к одному из них, а именно к Соломону. Ну и большинство, опять-таки, историков философии считают, что нет. В собственном смысле назвать их философами тоже нельзя. И в лучшем случае они, их можно назвать любознательными, да, учитывая вот их такой интерес к разного рода познаниям, путешествиям и так далее. То есть, как бы все отмечают историки и исследователи, что они скорее уже обладатели некой мудростью, да, они уже имеют некую мудрость, они столько стремятся. Не столько стремятся к ней. То есть они как бы действительно мудрецы, а не любители мудрости. Вот. Ну и причем это мудрость такого житейского рода. То есть они сведущи в человеческих делах, в политических делах и так далее. А не теоретического рода, который мы обычно вкладываем в слово философия. Вот. Поэтому получается, что мы попытались в поисках начала философии в Древней Греции опираться на словоупотребление, да? На то, что значит слово «философия», да? Кто его впервые употребляет, кто применяет это слово к себе в первую очередь. И мы увидели, что мы сталкиваемся либо с ненадежностью наших сведений, как в случае с Пифагором, да? Слишком поздний автор сообщает эту легенду, или не с тем словоупотреблением, не с тем значением. Философия употребляется не в том смысле, в котором мы его сейчас употребляем, то есть не в собственном смысле слова. Вот. И тогда как бы, ну, мы остаемся в растерянности, да, все-таки, как же быть, если не этим путем искать, не через как бы анализ словоупотребления, то как искать начало философии в Древней Греции? На самом деле необходимо понять, а что для нас означает философия в собственном смысле слова, да? Какой смысл мы вкладываем в это слово? И если мы будем это знать, то тогда мы посмотрим и, а кто впервые является образцом такой философии, да, кто впервые такую философию практикует. То есть на самом деле начало философии будет разным для каждого в зависимости от того, кто как определяет философию. Если для вас философия – это наука, да, это научное строгое знание, то для вас первым философом будет первый ученый. Если для вас философия – это некое мировоззрение, которое включает в себя, помимо описания физического устройства мира, еще этику, еще мораль, допустим, и понятие о месте человека в мире, понятие о Боге и так далее, то первым, кто такие системы создает развернутые, ну, будет, наверное, Платон только. Тогда Платон будет первым философом. Вот. Если вы будете считать философию ну, неким мистическим учением, да, или неким мифом, который вот, объясняет все, то тогда, может быть, Гомер у вас будет первым философом. И действительно, мы видим, что как бы, вот в истории философии высказываются разные точки зрения относительно, ну, среди в научной литературе, относительно того, кого считают первым философом. Вот. То есть однозначного ответа на вопрос, я хочу сказать, что такое, кто был первым философом, с чего начинается философия в Древней Греции, его нет. И зависит, почему? Потому что ответ на этот вопрос зависит от того, как мы определяем философию. Вот. Ну и как же мы определяем философию, да? Теперь давайте попробуем сказать, чтобы все-таки найти ее начало. Обычно философию определяют с трех точек зрения. Со стороны предмета, чем она занимается, да, в чем ее предмет. Затем со стороны метода, то есть как она этот предмет исследует, ищет и так далее. И с точки зрения цели, ради чего она все это делает. Предметом философии обычно называют все. Вот весь мир. Все, что только существует. Все существующее. Все сущее, да, можно так сказать. Потому что... Но все сущее понятое не как совокупность отдельных вещей. То есть от философа не требуется, чтобы он в совершенстве знал, например, что такое сапог и как его шить. Или, например, как устроен там атом, и при этом как устроено общество, как бы, или там как устроена там, внешняя политика, там, не знаю, там, США или Анголы какой-нибудь. Да? Не требуется знать каждую вещь в отдельности из всех. А необходимо знать как бы все вещи в целом. То есть как бы взятые как мир, как некое единое целое. Вот это значит, что касается предмета философии. Да, при этом необходимо как бы знать, что это все, о котором говорит философ и которое он исследует, оно включает и самого его, и самого вопрошающего. То есть это не какой-то отдельный от меня предмет, все. А это как бы все вместе со мной. Что касается метода философии, то им обычно считают рациональное объяснение. То есть такое объяснение, которое апеллирует к разуму человека, а не к его эмоциям, не к его чувствам, не к его как бы, какой-то вот эстетическим каким-то вкусам и так далее. То есть не к вере. И в этом смысле тогда мы философию будем отличать от искусства, которое как раз апеллирует к эмоциям, к чувствам, и от религии, которая апеллирует к вере и так далее. То есть философ – это человек, который до всего хочет дойти своим умом, да? То есть который не будет опираться ни на какую догму, которая ему предлагается принять на веру, да? Который о любом утверждении спросит «почему?», да? И попытается найти объяснение. Вот. То есть даже не будет опираться на установленные кем-то факты, как это есть в науке, например, когда ученый начинает работать, начиная с того момента, где остановился предыдущий ученый. То есть если, например, нам часто говорят, не надо изобретать велосипед. В науке действительно не надо. Велосипед уже есть, развивай дальше, да? Делай какое-то новое средство передвижения. А философ – это как раз тот, кто будет всегда изобретать велосипед, который скажет, с какой стати я буду принимать вот это, как оно есть, да? Или буду принимать, что, например, законы Ньютона – это истина в последней инстанции. Философ не будет это принимать за истину, а будет как бы спрашивать обо всем сам. И, наконец, целью философии является установление истины ради самой истины. Вот, то есть не для того, чтобы облагодетельствовать человека, не для того, чтобы человечество, не для того, чтобы принести какую-то пользу практическую, не для того даже, чтобы там, спасти свою собственную душу, а просто для того, чтобы уяснить, потому что это интересно. Потому что вот хочется узнать просто ради знания. Это знание как бы ради самого знания. И в этом смысле как бы философия является деятельностью, которой человек хочет заниматься ради нее самой, а не ради какой-то пользы, которая лежит вне этой деятельности, да, и на которую эту деятельность еще должна быть направлена. Поэтому, когда вас будут спрашивать, типа, а какую вы пользу обществу приносите, философы, вы говорите, вы не понимаете сущности философии. Ее сути и цели. Мы занимаемся той деятельностью, ради которой, собственно, вы все живете. И вот там, где эти три момента обнаруживаются вместе, то есть предмет, метод и цель, там, как мы считаем, не имеем дело с философией. Вот. Но где же это происходит впервые? Да? Где вот эти все три метода, рациональное объяснение и цель, как бы, как высшая точка, как бы, вот, знание ради самого знания, истина ради истины, где они сходятся все воедино? И вот здесь, как бы, как я уже сказала, единства нет. Но здесь можно уже начинать вот, как бы, рассуждать. И если обратиться к традиции, да, что как бы традиционно, то мы действительно увидим, что в зависимости от того, как каждый историк философии определяет предмет философии, он находит как бы, своего первого философа, который объединяет вот эти три момента, три момента философии. И вот первым историком философии, это грек, да, это греческий философ, это историк философии, это Аристотель. Он и сам философ знаменитый, он и первый историк философии в античности и вообще в мире. Так вот, именно как бы то, что сейчас стало традиционным, вошло во все учебники, это аристотелевский взгляд на начало философии. Так вот, Аристотель понимает философию как действительно учение обо всем сущем в целом, обо всем мире в целом. И он говорит, мы можем знать все сущее в целом тогда, когда мы знаем начало и причины этого всего. Вообще любое знание, говорит он, состоит в знании причин и начала. Любую вещь мы знаем, мы говорим, что мы знаем эту вещь тогда, когда мы знаем ее причины. Поэтому если мы говорим, что мы знаем все, то это значит, что мы знаем причины и начало всего. Так вот, он считает, что тот философ, кто задается вопросом о причинах и началах мира в целом. И вот, с точки зрения Аристотеля, существует четыре основных причины или начала, как бы типа, четыре типа причин. Они все нам тоже давно известны, и мы как бы включили их в свою культуру, да, и в науку. Это причина материя, материальная причина, Аристотель выделяет их. Затем причина формальная, форма. Затем третья причина – это действующая причина, то есть кто начал делать и как бы, откуда начало движения какой-то вещи придумано. И, наконец, четвертая – это целевая причина, ради чего это сделано. То есть можно проиллюстрировать на примере стола. Да, вот материя стола является древесина. Это тот материал, из чего сделан стол. Формы стола является сейчас материя, форма, цель и действующая. Действующая и цель. Четыре причины, четыре типа причин, да, которые выделяет Аристотель. То есть все причины любой вещи, любого существования вещи мы можем как бы разложить по этим четырем типам.
Да. Можно еще раз говорить, что у нас уже причины.
Хорошо, сейчас. Сейчас запишу.
Причина
Нет.
Это Таким образом, это из чего? Материал. Да, материя – это из чего? Он так еще и называет. Это из чего? Весь сделано. Не было бы древесины, не было бы стола. Да? Соответственно, материал – это то, что буквально создает ему ну, такую вещественность, да, такое вот присутствие в мире. Да? Потому что будь у нас даже замысел стола, будь у нас как бы проект стола и как бы цели, но если нам никто древесины не даст, стола не будет. Да? Таким образом, материя явно важная причина. Затем форма. Что такое форма? Часто пословно понимают видимую форму, то, что мы глазами видим. Вот, мол, доска, такая вот, в смысле, не доска, а прямоугольник, да, плоский, стоящий на железных ножках там, и так далее. Но в более таком глубоком смысле форма – это скорее функция. Потому что ясно, что стол может иметь любую форму. Главное, чтобы он видимую форму. Да, он может быть и круглым, не обязательно прямоугольным. Он может стоять на трех ножках, он может стоять на одной ножке. И вообще без ножек быть как-то. Вот, на антигравитационной подушке, мало ли, в будущем будет. Но главное, чтобы он выполнял свою функцию стола. То есть служил опорой. Да?
Если форма есть функция, то что есть цель?
А, вот мы сейчас поговорим. Значит, форма – это скорее функция, да, это смысл стола, ради чего, как бы, он, для чего он служит. Вот. Это вот будет форма. Затем действующая причина – это будет мастер, который этот стол создаст. То есть он как бы наложит форму на материю. Да? У него есть замысел стола, у него есть как бы вот эта идея, он ее воплотит в материале и создаст стол. И, наконец, цель. Это скорее ради чего нужен стол. То есть не сама форма, как бы, да, а ради чего нужен. То есть, допустим, у вас уже есть готовый стол, и он валяется где-то на складе, не используется никак. То это значит, что он не осуществляет свою задачу стола, как бы свою функцию стола. Он просто лежит каким-то бесформенным предметом. Таким образом, цель – это то, как бы, то действие, то общее. Общий контекст, в котором этот стол используется. То есть ради каких как бы, вот, задач как бы, он будет использоваться.
А можно вопрос, чем отличается от формы в таком случае?
Ну вот я хочу как раз вам и хочу сказать, что форма это, ну скажем, как должен выглядеть стол, какие части он должен иметь, для того, чтобы служить предметом для письма. Да? Но уже готовый стол может. Как бы уже даже готовый, может не использоваться для письма, или для еды, или для чего-то, а где-то валяться без цели. И тогда как бы вот...
То есть форма, получается, это подразумевает, да?
Ну, цель, да, конечно, с формой связана, безусловно. Да. То есть цель, она такая более общая, а форма – это то конкретное воплощение, что будет служить этой цели. Вот как-то хорошо. Значит, и так... Да? Вернемся к теме. Итак, значит, я сказала, что Аристотель говорит, вот есть четыре типа причин. И это четыре типа причин любого существования любой вещи. Соответственно, если мы возьмем мир в целом, все вещи в нем, то и у него будут четыре причины какие-то. И вот, по мнению Аристотеля, философом называется тот человек, который изучает причины мира в целом, который задумывается, задается вопросом, из чего мир сделан, в чем материя мира. Да? То есть как бы задается вопросом о последней или о первой материи, из которой сделаны все вещи. То есть в конечном итоге, если мы говорим там стол, его материя стола отличается от материи мобильного телефона, отличается от материи мелка, да, это разные материалы. Но если мы опустимся вглубь, да, материи, в вглубь древесины, вглубь кальция, вглубь металла и пластика, то мы там обнаружим атомы, и они уже будут общими для всех. Да? И вот эту как бы общую материю всего, вот, собственно, ищет философ, считает Аристотель. Далее форма. А весь мир в целом, он какую форму имеет? Или как бы в чем как бы его функциональность, да? То есть ради чего он существует, мир в целом? Вот как бы вот это вот вопрос о форме и о цели мира, да? И, наконец, действующее. А был ли у мира создатель, да? Есть ли у мира создатель? Или он сам свой создатель? Или у него как бы нету создателя? То есть вопрос о Творце, да, вопрос действующий. Вот те, кто задаются этими вопросами, по мнению Аристотеля, те и были философы. Поэтому он, заглядывая в историю, как в предшествующие ему века, он ищет, кто первым начал задаваться вопросами о материи мира, о форме мира, о действующей причине мира и о цели, ради которой мир существует. И он обнаруживает, что первым подобные вопросы стал задавать Фалес, Фалес Милетский. И он считает, что Фалес как раз спрашивал о материальной причине мира, о том материале, с которым сделано все. Почему так Аристотель думает? Потому что от Фалеса дошло высказывание «все из воды». «Все из воды». И вот это странное высказывание, которое вообще-то можно интерпретировать по-разному, Аристотель понимает в смысле своей материальной причины. Он хочет сказать, если Фалес говорит «все из воды», да, не какие-то конкретные вещи, а вообще «все», значит, он спрашивает о мире в целом. И если он говорит, что мир в целом произошел из воды, значит, он задается вопросом о причине, материальной причине мира. Следовательно, если Фалес первым задает такой вопрос, значит, он первый философ. Таким образом, именно в перспективе Аристотеля, аристотелевского понимания философии и сути философии, мы называем Фалеса первым философом. И с тех пор это так и вошло в традицию. Но вы должны понимать, что эта традиция не самая очевидная вещь, да, не нечто вот данное нам Богом, да, или там объективным миром. Эта традиция установлена Аристотелем и исходит из его понимания философии. Поэтому во всех учебниках традиционно Фалес первый философ. Но это аристотелевский взгляд. Вот. То есть вы тогда будете считать Фалеса первым философом? Если вы разделяете с Аристотелем вот его убеждение в том, что философия есть учение о причинах мира, и что Фалес был первым, кто задумался о материальной причине мира. Но так ли это? Да? Вот это все нужно. Об этом во всем нужно задавать вопрос. Я почему на этом акцентирую внимание, что все это проблематично, что все это неоднозначно, для того, чтобы вы понимали, что ни в какой науке, в том числе и в истории античной философии, нет окончательных ответов. Тут нет догм. Тут все как бы находится в процессе изучения, исследований. Каждый исследователь, на самом деле, все переоткрывает заново. И как бы картина меняется. То есть поэтому вот не думайте, что это как вот дважды два равно четыре. Здесь как бы все это нужно продумывать и как бы продумывать заново. Все неоднозначно. Везде как бы есть какие-то вопросы. Вот. Но по традиции, говорю, во всех учебниках вы найдете, что Фалес первый философ. Но я вам объяснила, почему это так и как это так сложилось. Вот. Хорошо. Значит, дальше, что я хотела сказать, есть и другой как бы подход, да? Вот, как я сказала, несмотря как мы определяем философию, так такого мы первого философа и находим. Аристотель нашел Фалеса. Это его как бы первый философ, потому что для Аристотеля вот речь идет в философии о четырех причинах существования вещей. Но некоторые вот еще существует такой подход пониманию философии, как философия возникает тогда, когда возникают первые институции философские, то есть первые как бы школы, институты, то есть некие сообщества, которые как бы работают в качестве философских. Такой подход называется институциональным. Вот. И, в общем-то, среди многих современных исследователей он распространен. Считается, что никаких отдельных философов нет и быть не может. Философ всегда работает в рамках какого-то института. А вот нельзя так просто выйти в мир и сказать, вот как все устроено, я философ. Вот такого вот они не признают. Поэтому, если понимать философию как некую деятельность человечества, которая может развиваться только в рамках неких институтов, то есть университетов, школ, институций там всевозможных, то тогда понятно, что начало философии будет момент образования первой философской школы. И вот первой философской школой считается Пифагорейский союз, школа Пифагора, который ее как бы так и создал с этой целью. Вот. И тогда годом начала греческой философии будет считаться 530 год до нашей эры, когда сформировался и образовался Пифагорейский союз.
А Милетская школа, да, раньше?
В том-то все дело. Фалес его годы жизни раньше. То есть Фалес это 6-й и 7-й век.
Если институционально ходит годы смотреть, то Милетская школа это что же как институт?
Она не была институцией. То есть, вот я сейчас об этом чуть позже расскажу.
Какой год создания, не подскажете?
530 год до нашей эры – это год основания Пифагорейского союза.
Спасибо.
То есть, что такое Пифагорейский союз? Он представлял собой действительно сборище людей вокруг своего учителя. Вот Пифагор выступал как учитель, как гуру, а у него были ученики, которые внимали каждому его слову. И вот это вот некая институция, в рамках которой существовало учение учителя, и как бы последователи, учители и так далее. Вот. И это первый вот такой союз. Но такой подход институциональный тоже не является общепринятым. Вот. И поэтому мало кто считает, что именно с Пифагорейского союза начинается история философии. Но еще не существует мнение, что философия вообще никогда не возникала, что она составляет саму природу человека как разумного существа, что человек как разумное существо, он всегда философствует, в той мере, в какой проявляет свою разумность. И в этом смысле философия так же стара, как человеческий род. То есть она возникает вместе с людьми. И в качестве как бы, подтверждения такой точки зрения можно привести возникновение философии в Индии. Да? Индия тоже философская страна, и, пожалуйста, вот, независимо от Греции возникло такое же примерно направление. Вот. Таким образом, поскольку мы не можем однозначно сказать, что такое философия, то мы не можем и как бы однозначно сказать, кто был первым философом. Мы можем в лучшем случае опираться на традицию, то есть начинать все с Фалеса. Но, в общем-то, все упирается в то, что каждый из нас должен сам решить, что для него философия и с чего, с кого мы будем философию начинать. Вот. Для моих, например, некоторых коллег все начинается с Платона. Я говорю, ну а как же, а вот до Платона многие были известны, Гераклит, Парменид. Он говорит, да это все так, это какие-то поэтические рассуждения о мире. Разве это серьезно? Ну, нужна система. То есть если вы понимаете философию, например, как Гегель, как систематическое какое-то здание, которое включает в себя помимо физики еще этику, еще логику и метафизику, то тогда, безусловно, первыми философами будет действительно Платон, наверное. Вот. А если вы понимаете как-то иначе, все-таки как попытку рационально объяснить вот, мир в целом, то первые попытки такого объяснения уже будут философскими. Вот. Ну, в общем, каждый будет решать сам. Я хочу сказать, кто был первым философом и с чего начинается философия. Теперь несколько, позвольте мне, практических вещей, которые нам нужны будут на семинарах, и их нужно знать для того, чтобы ориентироваться в источниках. То есть я хочу теперь рассказать кое-что об источниках греческой философии раннего этапа, на что мы будем опираться, какие книги использовать. Итак, надо сказать, что ни одно из сочинений ранних греческих философов не сохранилось. Первым греческим философом, сочинения которого дошли до нас полностью, является Платон. До Платона ничего не сохранилось полностью. Вот. Поэтому все, что мы имеем в своем распоряжении относительно ранних греческих, доплатоновских философов, это разные фрагменты, цитаты, сочинения более поздних, гораздо более поздних мыслителей и авторов. Некоторые эти тексты написаны спустя 1000 лет после самих ранних греческих философов. Вот. И поэтому, когда мы разбираем вот эти цитаты, то есть вот эти более поздние как бы, источники, то перед нами встает вопрос, много разных вопросов. Во-первых, это вопрос о подлинности того или иного фрагмента, того или иного высказывания. То есть, действительно ли вот это высказывание принадлежит тому или иному древнему автору, или же оно только приписывается ему, да? То есть первый вопрос – это вопрос о подлинности. Ну вот, в качестве примера я могу привести вот цитату из одного более позднего автора, который цитирует более древнего. А именно, такой вот автор Плутарх, это автор первого века нашей эры, вот, он цитирует, ну не цитирует, он рассказывает о Гераклите. А Гераклит – это, соответственно, пятый век до нашей эры. Ой, простите, шестой век до нашей эры. Плутарх говорит, как говорит Гераклит, одно и то же в нас, живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое, ибо эти противоположности, переменившись суть те, а те вновь переменившись суть этих. Вот, казалось бы, он говорит, Гераклит говорит, и дальше как бы идет слова вроде бы Гераклита. Вот ученому нужно выяснить, вот это подлинный фрагмент, то есть это действительно слова Гераклита, или это Плутарх так приблизительно передает его мысль. И вот относительно этого ведутся очень большие сложные споры в филологической науке. То есть наука, которая занимается вот выяснением таких вопросов, называется классическая филология. И, собственно, она вот как раз пытается ответить на этот вопрос. Вот. Или, итак, первое, это подлинность фрагмента, да, необходимо установить. Затем, второй вопрос, необходимо установить границы фрагмента. Где заканчиваются слова цитирующего автора и где начинаются слова цитируемого философа, да, границы фрагмента. Как вы знаете, наверное, в древнегреческом языке и тем более в разных манускриптах, которые до нас дошли, не было никаких знаков препинания. То есть там не было так вот. Гераклит говорит, двоеточие, кавычки открываются, дальше пошло. Такого нет. Там все писалось вообще большими буквами, сплошь, даже без разделения на слова. Поэтому узнать, где здесь заканчиваются слова, вот... Более позднего автора начинают слова более раннего, очень трудно. Опять-таки, этим вопросом опять должна заниматься классическая филология. И, наконец, третья сложность, которая возникает при работе с вот этими ранними цитатами, это корректность цитирования. То есть, не исказил ли более поздний автор мысль более раннего. Да? То есть, насколько он как бы... передал верно эту мысль, не исказил ли своей интерпретации. Потому что часто, чаще всего мы имеем дело не с прямыми цитатами, не выписками из сочинений древних, да, которые до нас не дошли, а с пересказами. То есть когда автор как бы вольно пересказывает основную мысль вот этого древнего автора. И можно ли доверять такому пересказу? Да? Вот возникает такой вопрос. Итак, значит, тот вид, в котором до нас дошли сочинения ранних, до платоновских авторов, это фрагменты, то есть отдельные кусочки, цитаты небольшие, одна-две строчки, или даже одно слово, или два слова, вот такие маленькие, которые разбросаны в произведениях вот, гораздо более поздних авторов. Вот. И, значит, история философии поэтому должна опираться на исследование классической филологии, то есть той филологии, которая занимается древнегреческими и латинскими текстами. То есть тех людей, которые знают древнегреческий и латинский язык, которые читают все в оригинале и могут все точно установить. Встречают в рукописи. Значит, второй момент, который нужно отметить. Итак, наш источником являются фрагменты. Да? Второй момент. Свидетельства ранних греческих философов являются тем более надежными, чем более, чем они древнее. То есть самым древним из сохранившихся до нас греческих авторов является Платон, как я уже сказала. Следовательно, самыми надежными свидетельствами о ранних доплатоновских философов будут слова самого Платона, тексты Платона. Однако Платон, к к сожалению, довольно редко ссылается на предшествующих философов, а когда излагает их взгляды, он делает это очень вольно. Он как бы вступает с древним философом в разговор и заставляет его как бы обсуждать ту тему, которая интересна в данный момент самому Платону. И он как бы пытается придумать за древнего философа аргументы, которые он бы мог со своей позиции как бы задать или предложить по обсуждаемой проблеме. Таким образом, Платон, хотя и очень ценный источник, но он редко, он часто как бы искажает древних философов своей интерпретации и никогда не цитирует прямо. Никогда из него нельзя извлечь прямые цитаты из сочинений древних философов. Поэтому для нас самым ценным источником сведений о древних философах является Аристотель. Как я уже сказала, Аристотель не только знаменитый древнегреческий философ, но и первый, по сути, историк философии в Древней Греции. И метод Аристотеля, его метод философствования, он предполагает интерес к предшествующим философам. Почему? Потому что Аристотель считает, что каждый человек в силу ограниченности своих сил и в силу конечности своей жизни, он не способен установить истину. Истину мы устанавливаем только сообща. Поэтому он говорит, что каждому из предшествующих философов какая-то была открыта часть истины. И если мы как бы вот соберем их все, мы можем увидеть что-то больше. Поэтому он всегда очень внимателен к наследию древних. Он всегда, прежде чем приступить к обсуждению какой-то темы, он всегда цитирует мнения древних по этому вопросу, обсуждает их и приводит даже прямые цитаты. Поэтому вот Аристотель – это самый лучший, надежный и самый надежный наш источник. Вот. И любопытно, что нужно отметить, что вот этот вот аристотелевский интерес к древней философии, он был потом подхвачен его учениками. Вот. И вот ученики Аристотеля, самый знаменитый ученик Аристотеля Теофраст. Итак, Теофраст, ученик Аристотеля, он полностью разделяет вот такой подход своего учителя к древней философии. Он тоже испытывает к ней большой интерес. У него большая библиотека Теофраста, которую он унаследовал от учителя, ну и сам собрал. Ой, Теофраст, простите.
Аристотель.
Вот. И вот Теофраст делает выписки из сочинений древних и подробно обсуждает их. И вот он написал, Теофраст, работу, которая называется «Мнение физиков». Под физиками он понимает вот тех философов, которые занимались изучением материальной причины мира. И с точки зрения Теофраста это означает, что эти философы исследовали фюсис, исследовали природу мира. А фюсис по-гречески, природа по-гречески означает фюсис, да, этот термин, физис, то есть физик. То есть под физиками понимаются как бы натурфилософы, да, то есть философы, рассуждающие о природе всего сущего. Так вот, Теофраст написал «Мнение физиков» в 16 книгах. И там собрал вот мнение разных предшествующих философов по отдельным вопросам. Как устроен мир, из чего он состоит, да, как объясняются отдельные физические явления, что такое Солнце и Луна, как объясняются затмения Солнца и затмения Луны, как возникают как радуги, как объяснить разливы Нила, почему Земля не падает, хотя она тяжелая, никуда вниз и так далее. Вот по этим таким тематическим рубрикам Теофраст собрал мнение всех предшествующих философов.
И вот эта книга стала впоследствии очень популярной. И ей стали подражать многие последующие писатели. Ребята, еще 5 минут. Подождите чуть-чуть. Потерпите. И тогда уже будете книга. Еще 5 минут терпения и все. Так вот, эта книга стала очень популярной и стала родоначальницей целого жанра литературы античной. И этот жанр стал называться доксография. Доксография. Почему? Потому что слово докса, это означает как раз мнение физиков. По-гречески звучит «доксай», «тон фюсикон», «доксай». А «докса» по-гречески – это мнение или учение, «докса». И, соответственно, вот этот вот круг теофраста назывался «доксай», «мнение», «доксай» по-гречески. Я по-латыни напишу «доксай», латинскими буквами. Докса, что означает мнение физиков. И вот он дал начало этот строк жанру доксографии, в котором потом писали очень многие последующие авторы. Ребят, пожалуйста, еще немножко потише. Вот. И вот этот жанр доксографии, он, собственно, был первой античной историографии. То есть он лег в основу истории и философии, собственно, которой мы до сих пор занимаемся. Вот. И вот какие еще авторы писали в этом жанре, которые тем самым являются для нас источниками мнений древних философов? Помимо Теофраста, это еще Ставей, Иоанн Ставей, который написал для своего сына такую вот антологию, подборку мнений всяких древних знаменитых философов по разным вопросам. Что такое душа, что такое добродетель, что такое жизнь, в чем цель жизни и так далее. И вот он собрал мнения всех вот древних в таком кратком виде. Еще известный доксограф, то есть автор доксографии Аэтий. И вот, к сожалению, все эти сочинения, вот Теофраста, Аэтия, Ставея, они не дошли до нас полностью, а тоже только в отрывках, только в небольших фрагментах. И поэтому в XIX веке немецкий один филолог Герман Дильс, вот он собрал все эти отрывки древних доксографов и издал их в виде фрагментов, то есть одним, как бы все вместе. И назвал это «Доксографи греки», да, греческий доксограф. И, собственно, вот этот труд Германа Дильса – это 1879 год. Он положил начало нашему знакомству с древними, с ранним этапом греческой философии. До этого как бы никто еще не собирал фрагменты, не пытался их организовать в некое единое целое. Это сделал впервые Герман Дильс. Ну хорошо, на этом мы давайте закончим сегодня. И когда...